Итак, дорогие друзья, всем еще раз привет хорошего, бодрого, доброго понедельника вам от меня, Макса Сорокина. И сегодня в нашей студии появится отличный человек, харизматичный лидер, который стирает границы между мечтой и реальностью, самый востребованный тренер, бизнес-тренер нашей страны, автор известной книги «Камасутра оратора», лидер тренинских рейтингов и консультант топ-менеджеров, инвесторов и политиков Радислав Гандапас сегодня гости нашей студии. Здравствуйте, Радислав.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, все, кто нас слышит. Потрясен списком заслуг.
Ну, вы ведь этого наверняка достойны. Все-таки все ведущие менеджеры консультируются у вас, и у вас множество наград.
Я бы не сказал, что все менеджеры консультируются у меня. Это было бы серьезным преувеличением. Более того, я бизнес-тренер. Я не столько консультант, сколько специалист, который позволяет людям сгенерировать собственные установки, которые, в свою очередь, генерируют решения. Да, я не подсказываю решения, я не решаю за людей, я не знакомлюсь с их жизнью и ситуацией в компании и выдаю готовые рецепты, как ситуацию улучшить. Я создаю атмосферу в течение дня на тренинге, атмосферу, определенный поток контента, в ходе которого человек, наложив это на свой собственный деловой опыт, жизненный опыт, генерирует собственные решения, собственные уникальные.
Хорошо, я понял вас, Радислав. Давайте об этом мы подробнее, о всех этих инструментах поговорим уже далее. В принципе, вот вы попали в Читу, вы первый раз у нас в городе.
Я вчера вечером, сидя уже в аэропорту Шереметьево, осознал, что в Читу лечу первый раз в жизни. Я не думал, что в стране есть уголок, где я еще не бывал.
Ну, на данный момент какие впечатления первые от Забайкальского края, вообще от самого города?
Очень внимательно смотрю в иллюминатор, когда самолет идет на снижение. Город, местность уже создает какую-то атмосферу, в которую я приближаюсь, сажусь. Уже формируется какое-то впечатление. Я из тех, кто верит в нечто, да, в какие-то вещи непознаваемые и странные, такие как атмосфера места, например, да, какая-то там группа людей, которая думает об одном и том же, она создает тоже некую среду вокруг себя, которая не имеет никакого физического объяснения, никакой физической субстанции, но погружаясь в нее, ты что-то чувствуешь, как человек, настроение человека передается рядом с
тобой. Да, да.
Я вот в эти вещи очень, очень верю, и когда я прилетаю куда-то, особенно первый раз, я очень настраиваю сенсоры так тонко на то, чтобы погрузиться в атмосферу, потому что люди, которые придут ко мне завтра в зал, они тоже являются вот носителями этой атмосферы, и нужно с ними попасть в резонанс. Очень, очень положительные, очень гармоничные вещи меня пугали. Почему-то, вы знаете, я в Твиттере, в Фейсбуке рапортую всегда, куда я еду, зачем. Мне говорят, там Чита, уши.
Чита, плохой город или наоборот, говорят, хороший?
Что-то вроде, не сказать, что поток, но вот были такие реплики, что, дескать, не знаю, мне пока нравится. Спасает обилие солнца.
Да, у нас самый солнечный край считается.
Удручает дефицит снега при таком морозе.
Нас тоже удручает. Он уже который год удручает нас.
Я думаю, дуют ветра, просто сдувают.
Ну да, у нас вообще резкоконтинентальный климат, но я думаю, сегодня о климате все-таки мы не будем разговаривать, а...
Не знаю, атмосфера мне нравится, я думаю, что завтра я увижу. Знаете, 400 человек, которые приходят на тренинг, это уже хороший признак. Люди, 400 человек в городе.
Да, особенно для нашего маленького города.
Они еще не знают, что они получат. Конечно, они верят рекламным обещаниям. Там самый-самый распрекрасный тренер и там трансформатор жизни миллионов, человек, на которого нужно сходить. Это понятно. Но дело же не в этом. Человек не пойдет покупать ненужное, потому что в рекламном сообщении что-то есть обещающее. Люди заинтересованы в развитии. Они идут, они могут ошибиться, они могут сказать, не то, не для меня, не мое, но они стремятся, они ищут. они ищут, у них есть запрос на развитие себя, на совершенствование себя, на повышение своей эффективности, результативности, на повышение качества своей жизни. Есть на это запрос. И вы знаете, это само по себе хороший признак.
Да, человек, безусловно.
Когда
безусловно.
Человек идет в поликлинику от того, что у него где-то болит, это никак его не характеризует. Но если человек приходит к врачу и говорит, у меня ничего не болит, но я хочу, чтобы и не болело, и я готов какие-то усилия тратить на то, чтобы жить лучше, повысить качество своей жизни, улучшить свой организм, это может вызвать полное непонимание у врача, но это хорошо характеризует самого человека.
Да, действительно.
Это люди, у которых все в целом в жизни хорошо.
Да, но нужно отметить просто то, что наши люди, они именно читинцы, достаточно доверчивые, но требовательные. Поэтому, мне кажется, очень много людей сразу откликнулось на то, чтобы прийти к вам на тренинг. И давайте, в принципе, о этом и поговорим. Вообще о вашей деятельности как бизнес-тренера. Вот я слышал такой момент, что когда-то в 4 года вы вдруг поняли, что не быть вам хорошим оратором, но потом как-то это все изменилось.
Не то чтобы я не делал таких выводов прям таки тогда, но облажался я крепко, конечно. В 4 года, ну, самое... Серьезная сцена, которую вам могут доверить, это табуретка. И самая серьезная изыскательная публика, которую вам могут доверить, это гости дома, друзья семьи. И ну, да. Надо же такому было случиться, что прямо в новогоднюю ночь, когда в нашем доме моих родителей собрались гости, мне было поручено исполнить стихотворение. Вот. Я очень понимаю себя в том возрасте, моей дочери сейчас 4 года. И я понимаю, что она чувствует примерно. И что такое в этом возрасте рассказать стихотворение без запинки? Я всегда был к себе очень требователен. Очевидно, тогда тоже я запнулся, не смог продолжить. Вот. Мама мне подсказывала, но в это время я ничего не слышал. Я подсилился вспомнить, что же дальше. И, как мне казалось, это был чудовищный провал. Я рыдал безутешно. Вот. И, видимо, тогда была первая, ну, иронический сюжет, ну, травма, психологическая травма. И как я не справился на сцене. И по идее, это должно было навсегда отвратить меня от сцены. То есть попытка выйти на сцену должна была быть неким наказанием. Должен был бы искать приложение своих сил в какой-то другой области. Но психология – интересная наука. Человека влечет противоположное часто. Да, вот Суворов, которому было от рождения не дано претендовать на роль полководца, он, тем не менее, настойчиво стремился к этому, хотя все его отговаривали, и здоровье не то, и характер не тот, но он стал непобедимым полководцем, самым рейтинговым полководцем.
И вы тоже вдруг решили для себя.
Я в какой-то момент жизни уперся просто в эту сцену, она мне вот нужна была, мне сцена, нужны были мне залы, сотни, тысячи.
Ну, а как же вы все-таки вот перешли от этой травмы к тому, что я хочу добиться, я хочу исправить все это?
А как все люди, на слабо, я понял, кстати, табуретка был не единственный случай, когда я на сцене облажался. Потом были эксперименты в школе. Я вырос, у меня рост 192 сантиметра. И, в общем, стал я расти в классе в восьмом. Меня заметили наконец-то. И стали меня совать на сцену по поводу и без. В школе, за пределами школы, на каких-то олимпиадах, какие-то там фестивали. Рослый, статный парень. Ну вот, пусть представляет школу. И какие-то читать стихи, какие-то доклады. И иногда экспромтом. Та же история в армии. Я оказался в нашей роте одним из немногих, кто призвался из вуза и мог связно сгенерировать звуки в текст какой-то. И поэтому здесь какие-то комсомольские собрания, какие-то мероприятия праздничные. Я должен был чего-то там со сцены излагать, не всегда от сердца, иногда по наущению.
А вот как вы вообще пришли к тому, что хотите именно учить людей?
Никогда в жизни не хотел учить людей, не собирался этого делать.
Но, насколько я знаю, вы по образованию учитель литературы и русского языка.
Я закончил университет, и по специальности я филолог. Филолог. Когда я поступал в университет, я, как многие мои однокурсники, совершенно не собирался учить людей быть преподавателем. Это для нас была какая-то каста более низкая, а мы все-таки люди, вот филологи, да? И многие из нас не понимали, а чем мы будем заниматься в жизни. Это такая специальность есть, профессии нет. А профессия-то какая у тебя будет? Филолог, это же не профессия, это специальность всего лишь. Вот. И когда я закончил школу, через там несколько месяцев стало понятно, что приложение этому образованию, оно должно быть какое-то прагматическое. То есть нужно идти где-то работать. И я пошел на сделку с совестью, пошел работать в школу, надеясь с этого стартовать, а потом, безусловно, вознестись на какие-то другие высоты. Но так случилось, что это стало моим призванием. Я получил детей, мне понравилось, у меня получилось, понравилось детям. До сих пор с многими из тех, кто был в пятом классе, когда я пришел в школу, я дружен благодаря соцсетям, мы встречаемся, они рассказывают мне о своих успехах, лайкают мои посты и так далее. Я знаю, что с ними происходит в жизни. То есть это же о чем-то говорит, да, когда учитель...
Конечно, конечно, да.
Значит, у меня получалось. И потом через сложную цепочку случайностей я оказался в том деле, которым я занимаюсь. Я не преподаю, я поработаю на ниве развития, я помогаю людям
раскрыться,
удовлетворить их запрос на саморазвитие, на повышение качества своей жизни. Причем это может быть сектор бизнеса, то есть когда на тренинги по бизнесу ко мне приходят деловые люди, сотрудники, там, руководители, собственники бизнеса, они удовлетворяют свой запрос, они повышают эффективность своего бизнеса, а невозможно развивать бизнес, не совершенствуя себя. Они совершенствуются как руководители, они совершенствуют структуру, которой они руководят. А есть тренинги, которые не заточены, как сейчас говорят, на бизнес-тематику, а они на развитие жизни в целом. Я, честно говоря, вообще между жизнью и бизнесом не делаю какой-то границы, да, ты родился на белый свет. Что сказано? Человек по образу и подобию Божию создан. А Бог идеален? Идеален. Человек идеален? Не идеален. Значит, задача человеческой жизни – совершенствование, стремление к идеалу. К идеалу во всем, с чем он связан. Совершенствовать отношения, совершенствовать дело, которым занимается, совершенствовать свое тело, свой разум, совершенствовать себя во всех сферах. Да? Вот это главная задача человеческой жизни. Я провожу тренинг, который помогает человеку это делать быстрее, эффективнее, целенаправленнее. Вот и все.
Бизнес, построить себя.
Себя и свою жизнь.
Себя и свою жизнь. Хорошо, Радислав, я думаю, сейчас мы немного прервемся, и уже после небольшой рекламы вы расскажете нам, что такое self-made man, и, конечно же, о чем вы будете мотивировать людей и говорить на своем тренинге.
Каратенечко, да.
Каратенечко разговаривать. Итак, self-made man, кто это такой и что нужно сделать, чтобы им стать? Сила воли, упорство и успех – одна из составляющих этого вопроса. И всеми вышеперечисленными качествами обладает сегодняшний гость на Радио Сибирь Радислав Гандапас. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, может быть, не столько обладает, не обладает, сколько стремится обладать. Ну, self-made man – это название завтрашнего тренинга. Человек, сделавший себя сам. Да? Мы стартуем в жизни в некой ситуации, и потом у нас, в общем, два пути. То есть пока нас сопровождают взрослые, учителя, тренеры, они не дают нам шанса соскользнуть, они нас делают. Но они нас делают до какого-то момента, да, они наши проводники в мире совершенствования. И потом в какой-то момент они нас отпускают. Вот я совершенно четко понимаю, что моему сыну, которому 12 лет, если я не буду на него давить, то в его комнате не будет порядка.
То есть вещи будут... вы считаете, что нужно все-таки какое-то внешнее влияние, не только...
Но оно неизбежно. Пока мы дети, мы не можем структурировать себя во времени и пространстве. Мы не будем ходить в школу, да, в детстве. Если нас не будут заставлять, мы в школу ходить не будем.
Ну, получается...
Мы не будем чистить зубы, мы не будем есть вовремя, мы будем питаться шоколадом. Мы не будем чистить зуб, питаться шоколадом и носить одежду, не стирая. И это абсолютно так, потому что ребенка совершенно не беспокоит здоровье, запах, эстетика не беспокоит. Он не убегает от этого. Если мы не контролируем, он не будет совершенствовать свое тело, не будет заниматься спортом, он будет играть в телефон, и телефон не будет заряжать. То есть будет заряжать, когда ему нужно будет поиграть, а когда не нужно будет играть, телефон будет не заряжать. Мы сопровождаем человека в течение какого-то времени, а потом потихонечку он обретает способность к самоорганизации. Он начинает сам собой управлять, сам себя принуждать. И это такая радость родителей. У меня ребенок старший просыпается в школу по будильнику, собирается и выезжает вовремя. А это кто-то подумаешь, эко-невидаль, да, я это каждый день это делаю. Но это признак взрослости. Я невероятно рад, что я ставлю будильник на полчаса позже, чем он. И я встаю только проверить, реально ли он уехал в школу, да, не забыл ли он встать. Такое бывало пару раз. Когда ребенок еще сам себе приготовит, когда проголодался, сам себе приготовил, сам поел. Еще одна радость. Это способность человека обслуживать самого себя, принуждать самого себя к нужным действиям. Та самая взрослость. И было бы естественно ждать, что каждый взрослый человек, достигая взрослости, естественно, но на самом деле этого не происходит. И мы видим взрослых людей по паспорту, которые ведут себя как дети. Если их не принуждают, они не делают нужного. Нужно заставить мужа выбросить елку, да, такой обычный инфантилизм.
Выбросить мусор, елку, тест, да, помыть посуду.
Тест на взрослость, да, когда елка выбрасывается, когда уже там жена... давит, угрожая. Угрожая расправой, да, там прячет, прячет консоль PlayStation. Вот тогда, наконец, выбросил елку. Я сейчас даже не утрирую. Вы знаете, даже не утрирую совершенно. И огромное количество людей, если бы не было руководителя, который давил бы, они бы не делали работу или делали бы ее максимально некачественно. К сожалению.
Ну, то есть, получается, завтра вы все-таки... Вообще, воспринимали ли вы своих учеников, так скажем, кто приходит к вам на бизнес-тренинг, как именно тех самых детей, которых нужно наставить?
Я бы сказал так.
Указать
человек,
им нужный путь.
Человек удивительным образом сочетает в себе вещи противоречивые. На тренинг приходит собственник нескольких бизнесов, человек, отслуживший в армии, человек, который, там, не знаю, может, если нужно, встать в полтретьего ночи, поехать в аэропорт, вылететь черти куда, порешать там вопросы и вечером вернуться в родной город, поспав 3 часа, приехать в офис, который способен, который там прошел лихие 90-е и прочее, но когда мимо него несут пирожное, он не может не съесть. Такая парадоксальная, чудовищная сила воли человека, да, способность самоорганизации, там, каким-то усилием, она в каких-то областях жизни, он оказывается совершенно беспомощным, или он там не может оторваться от телевизора, или, ну, и так далее. И бывает наоборот. Когда человек в каких-то областях жизни там, вырастил 3 детей, не спал ночами и прочее, прочее, но никак не может дописать там, какой-то текст, который там, годами не может изучить английский, который ему очень нужен для продвижения профессионального, но вот никак у него нет времени, никак не складывается и прочее, прочее. Поэтому нет никаких вот, это инфантильные граждане, а это успешные люди, которые там железные человеки, которые сами себя железной рукой хватают за шкирку и там тянут, как Мюнхгаузены из болота. В каждом человеке есть и то, и другое. Эти две субличности, они проявляются в разных ситуациях.
Ну, то есть, все равно, я так понимаю, все-таки мы приходим к тому, что должен быть человек, который укажет. Потому что сам человек может до этого не дойти, да?
Подскажет инструмент.
Подскажет инструмент, да.
Подскажет инструменты. Тренинг полностью называется так. Self-made man, самоменеджмент и самомотивация. Управление собой, своим поведением и способность настраивать себя на необходимое действие. Вот эти вот две вещи ключевые, они и будут тренинги. То, на что, собственно, запрос я и слышу от людей. На что запрос я слышу от самого себя. Потому что и в моей жизни есть подвиги лихие, когда я могу похвастаться, что я смог что-то, чего другие не смогли, благодаря тому, что я себя смог собрать в кучу и там рвануть. Но в то же время в моей жизни есть вещи, которые меня нервируют, потому что мне надо это сделать, я это понимаю, я понимаю, какие есть в этом выгоды, но почему-то никак не могу, никак не соберусь, никак не сделаю. Я нашел инструменты, с помощью которых я могу это делать теперь легко. Я их опробовал на себе, я их опробовал на ряде людей, получилась репрезентативная выборка. Я их в упакованном виде даю участникам тренинга, они прямо по ходу, на месте, в ходе тренинга уже эти инструменты начинают использовать, с ними начинают работать.
Ну да. Вот мы как раз заговорили о том, что бывает жена забирает.
Жена становится таким инструментом.
Да, инструментом. Вот как вы считаете, как на личностный рост именно мужчины влияет его женщина и жена? И какими она должна качествами вообще обладать?
Ну, я скажу так, пара, которую создает муж и жена, это такая синергическая структура, это команда. И команда, как вы знаете, даже состоящая из 2 человек, она может сделать больше, чем 1 человек. Ну, не знаю, в бадминтон, допустим, возьмутся играть 2 против 1, они его обставят в любом случае. Да, даже если он
да,
будет...
конечно.
Это уже команда. И особенно, если они команда. Если они каждый играет за себя, то этого может не получиться. Команда, семья как команда, она достигает большего результата. Есть сейчас модное выражение – целая такая парадигма, которую мы заимствовали из западной жизни, называется power couple. Power couple. Power – это сила, мощь, couple – пара. Это как бы идея, что муж и жена, объединившись, они могут создавать результаты невероятные за счет того, что они действуют как команда и усиливают друг друга. Есть другие варианты такого союза, при котором, допустим, мужчина ишачит как проклятый, создает бизнес и генерирует некий финансовый поток. Жена выступает в этом случае как такой птенчик, которому в рот колут червячок. Она чистит перышки, красиво, хороша собой,
привлекательно. Ну, как украшение для мужчины.
Капризно, да, капризно, требовательно. И может этот финансовый поток потратить с чудовищной скоростью, что мотивирует мужчину зарабатывать больше. И она его поддерживает в этом желании. Это тоже своего рода мотиватор. Да? Я сейчас с некоторой иронией говорю, потому что это не мой вариант союза, но этот союз имеет право на существование, и это мощный мотиватор, потому что мужчине для чувства счастья и успеха не так много нужно. Ему не нужно много денег, чтобы чувствовать себя там, крутым и так далее. А женщина создает потребность, она этот поток с ним расправляется довольно быстро, и мужчину заставляет еще больше зарабатывать.
Но вот
это
на...
вот разные подходы. Не обязательно мужчину. Бывают пары обратные, когда мужчина является таким кукушонком, а женщина рабочей лошадью. Все бывает по-разному. Является стимулятором, безусловно, но при определенных обстоятельствах, при определенных условиях. Женщина может, выполняя роль матери для мужчины, создать у него обратную историю. Да? Ты в безопасности, ты под присмотром, он, у него начинает включаться другая роль. Роль маленького мальчика, он расслабляется и, не знаю, там, играет. Он играет в жизнь, потому что за ним есть стена.
Угу. Ну вот как вы можете охарактеризовать свою жену? Потому что я слышал, что она для вас как муза. И вообще, к чему она...
Знаете, в отношениях, как правило, брачных, люди исполняют несколько ролей одновременно. Она, конечно, муза в том смысле, что она вдохновляет. Музой является жена для человека только в том случае, если она разделяет ценности мужчины, и если ей, в принципе, нравится то, чем он занимается. Он, если ей мужчина нравится в том, что он делает. Моей жене, очевидно, нравится то, что я делаю, она иногда приходит посмотреть, послушать, ей это приятно, она там с удовольствием читает.
Но и вам наверняка тоже приятно.
И мне приятно. Я знаю семьи, где женщины не разделяют ценности. Им не нравится то, что делает мужчина. И они с этим как-то мирятся, это некий компромисс. И они понятия не имеют, чем мужчина занимается. Они вот знают, куда у него ходит, знают какие-то ключевые слова, но в чем суть его деятельности, они не понимают. Моей жене нравится, она может обсуждать со мной, причем она может, как говорят, экспертно обсуждать то, что я делаю. То есть, пользуясь моим понятийным аппаратом, там, как-то, потому что она человек бизнеса, во-первых. Во-вторых, она была на куче тренингов, потому что она менеджер высокого уровня в бизнесе. Она понимает, что такое тренинг, как он ведется. Она может сравнивать то, что делают. Но она не только муза в моей жизни. Она...
Ну и критик такой тоже наверняка.
Ну критик, но знаете, я, честно говоря, когда какой-нибудь мужчина, какой-нибудь актер, писатель говорит, моя жена — это мой самый серьезный критик, я понимаю, что имею дело с подкаблучником. Жена критик. Блин, критик, ну... Кто такой, чтобы быть критиком? Критик должен быть человеком, экспертом более высокого уровня, чем художник, для того, чтобы критиковать его. Жена не может быть в этом смысле критиком.
Это а как вообще относитесь?
Она может обсуждать, но она не может быть критиком. Да? Потому что критик призван сделать... Она тогда выходит из своей роли. Она тогда ставит мужчину в более низкое положение. Да? Такое назидательно, свысока. А это всегда подавляет в мужчине мужественность.
Ну да, да. Да, соглашусь.
И слава богу, я избежал той роли, при котором жена сам...
Вам повезло. Вы считаете, что вам повезло, наверняка.
В значительной степени, да.
Ну да. А вообще, как относитесь к критике именно после ваших тренингов? Наверняка вам много пишут, много говорят где-то.
Болезненно
воспринимаю.
Поэтому я обратную связь не читаю, и похвалу не читаю, какой-то там рекомендации по улучшению не читаю. И по большому счету я сам знаю, что получилось, что не получилось, что хорошо, что плохо. Бывали в моей жизни случаи, когда острая критика помогала мне, ну, несколько по... испытав некое болезненное состояние, улучшить то, что я делаю.
Угу.
Вот. Но когда это происходит слишком часто, это во вред. Ну,
то есть это... мы приходим к такому же выводу, что женщина, она может быть... иногда может быть критиком, ее можно воспринимать критику, а остальные, ну, остальную критику вы не воспринимаете.
Да воспринимаю, конечно, если это критика. Вы знаете, сегодня развитие соцсетей позволило очень многим людям анонимно наносить боль незнакомым людям, делая суждения об их деле, даже не знакомясь с ним. Характерный случай там с Левиафаном, когда огромное количество людей, не посмотрев фильм, уже активно участвуют в дискуссии и мечут дерьмо в автора, не посмотрев фильма. Есть люди, которые берутся судить обо мне, о моей профессии в целом, да, о моих тренингах, даже пишут мою фамилию с ошибками. То есть совершенно очевидно, что они ничего не видели, не читали. Вот как бы в целом, если реагировать на это сердцем, то этого сердца не хватит.
Ну да.
Не имеет имеет смысла. А если человек побывал на моем тренинге, может ли он судить, да, о чем, зачем? Не, непонятно. Я для себя вот вывел, что я критику подпускаю, и в том случае, если она исходит от коллег, от людей профессиональных, да, то есть важна личность критика, от кого исходит. А там типа понравилось, не понравилось, круто, отстой, это ничего не дает, это не способствует развитию. Это эмоциональная реакция, при этом нужно понимать, что человек, когда он реплику какую-то оценочную дает, он преследует какую-то цель. Да? И эта цель его, она со мной, может быть, не связана. Ему хочется обратить на себя внимание. И вы знаете, когда человек, я знаю некоторые друзья, для того, чтобы получить реакцию там, когда понравившейся девушке, они не пятерочки ставят за их фотографии, ставят двойки. И тогда девушка пишет: почему двойка? За что? Так красиво. И у них начинается какая-то коммуникация, и начинается флирт в сети. А если пятерка, они могут: а, ну пятерка, да. Я, в общем-то, ради пятерки селфи и делала. Поэтому некоторые люди, может быть, пытаются вызвать мою реакцию, да, своей критикой, поэтому я... Ну, мы, по-моему, слишком много времени уделяем этой теме.
Да, мне тоже кажется, можно уже поговорить и, в принципе, о вашей книге. Насколько я знаю, вот «Камасутра», бизнес...
Ой, а что вы, «Камасутра» оператора, эта книга вышла 13 лет назад. Пусть она не утратила актуальности, но это совсем не свежая работа. Я не...
А вообще планируются ли у вас какие-то свежие книги?
Так у меня три дня назад вышла свежая книга. Свежая, 3 дня назад. А она еще не появилась в продаже. Она есть только у меня в интернет-магазине на моем сайте. Mm-hmm. Чудом, потому что я как автор получил горячую книгу прямо вот из издательства бегом. Книга называется «Лидеры, которые изменили Россию». Это 2,5 года работы. Довольно, не знаю, напряженный, довольно непростой, потому что, как вы понимаете, о личностях в российской истории писать очень сложно, особенно в наше время. Не хочется, знаете, раздувать мифологию и там возносить до небес людей, идеализируя их. И в то же время нельзя писать как бы такую прозаическую правду, при которой люди будут великие, низведены до обычных или даже до анекдотического своего антипода, когда, знаете, так, знаете ли вы на самом деле правду о Ленине? Да, Ленин — это немецкий шпион, и так далее. Боже, не разрушайте мой миф! На самом деле Октябрьская революция, да, он понятия не имел, он 13 лет не жил в России, его отправили туда в спецвагоне, он приехал, и встречающие его люди пришли за деньги, это бюджетников свезли на вокзал, люди понятия не имели, кто такой Ленин, не собирались никакой революции делать. Его поставили на броневик, он сказал какую-то ересь, которую потом на самом деле переписали, и в фильмы вошла речь, написанная после выступления. Подождите, это расходится с мифом. Вот не хотелось сделать такую книгу опровержения, книгу шок, да, хотя она могла бы иметь кассовый успех. Мне пришлось пройти по тонкому лезвию, при котором историческая правда как-то... Там постоянно оговорки, а вот миф, а вот правда, а вот... Ну и так далее. Мой интерес, как человек обычный, стартуя, как свои современники в обычной ситуации, становился великим, да? Где происходила вот эта переплавка? Как он взял себя в руки? Как он... Вот self-made man, книга о self-made man. Не о людях, которые изменили Россию, потому что вы понимаете, что изменения в такой стране, они происходят постоянно, сами собой, значит, и роль личности в истории, она такая, в общем, стрёмная тема. Мне важна роль личности в собственном становлении. Жил, был купец, да, а потом вдруг пришли враги на нашу землю, и он подумал: блин, ну, не могу смотреть на это спокойно, но в одиночку ничего сделать не смогу. Поднял людей и вышибли, понимаете, супостата земли русской, пошли ополчением, да, и армия ничего не смогла регулярное сделать, потому что была... Там руководство армии в некотором интересе было к тому, чтобы супостат остался царствовать у нас. Пошел и выжил. Как это произошло? Маленький мальчик начинает обливаться ледяной водой, есть там на диете сидеть, качаться. 12 лет парнишке Суворов, да? Или там Ломоносов. Ну, живи ты, наследуй отца рыболовецкую флотилию. Живи ты в своем поморье, да? Учись у отшельников старообрядцев. Нет, на
кой-то... В общем, это тоже такие
по поддельным документам поступил в университет, изучил немецкий язык, поехал на стажировку за границу, да, его взяли за одно место, выявили, что он по поддельным, но он каким-то образом ухитрился остаться, и всю жизнь был в оппозиции, всю жизнь подвергался гонениям, но тем не менее продвинул и нашу науку, и образ жизни, к Европе продвинул Россию.
То есть, да, вы в очередной раз просто пытаетесь донести до людей, как бы, вообще, в принципе, понятные
вещи. Руки. Вот это вот идея.
Вещи не просто указать.
Возьми себя и свою жизнь в свои руки. Не надейся, что кто-то приведет тебя к светлому будущему. Никогда атмосфера не бывает на стороне развивающихся людей. Она всегда подыгрывает стагнирующим, она всегда подыгрывает слабым. Сила в тебе есть достаточная. Возьми свою жизнь в свои руки и меняй ее, ни на кого не рассчитывая. Плыви против течения, создавай свою жизнь, создавай ценности, живи в соответствии со своими ценностями. Формируй представление, какой ты хочешь свою жизнь, и двигай. У каждого есть достаточно сил для этого, но просто большинство дремлет, как Илья Муромец, валяется на печи, вот, и ждут, как у Иванушки дурачка, что печка сама поедет и щучку выловит, и все желания сбудутся.
Ну, я так понимаю, Радислав, именно об этом завтра вы и будете говорить на тренинге.
Я буду за это агитировать, я буду давать инструментарий людям. В зале соберется 400 проснувшихся муромцев, которые сказали, я хочу изменить. У большинства из них, в принципе, жизнь сложилась, все нормально, но хочется лучше, больше, мощнее, времени становится меньше, хочется реализовать свои мечты, планы, жить в соответствии со своими ценностями, получать удовольствие от жизни. И по большому счету, вы знаете, практика показывает, что кайф жизни не в материальных ценностях, которые человек приобретает. Деньги, яхты, самолеты, путешествия, шмотки, бриллианты – все это побочный эффект успеха. И кто имеет такой опыт, подтвердит мои слова. Сами по себе обладание материальными результатами твоих успехов не приносит счастья. Или, во всяком случае, не приносит того счастья, которого ты ожидал. Ни машины, ни поездки, ни так далее. Кайф в развитии, кайф в совершенствовании. Видеть, что сегодня ты сделал лучше, чем вчера, что происходит рост, развитие, расширение. Вот в этом самое большое наслаждение.
Да. Ну, хорошо. Сейчас мы прервемся ненадолго на небольшую рекламу и уже сразу, буквально через пару минут, продолжим нашу беседу с Радиславом. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в студии, напоминаю, Радислав Гандапас, бизнес-тренер, самый значимый, самый востребованный. И, конечно же, он делится сегодня с нами своими мыслями и рассказывает о том, что будет говорить завтра. Но мы уже узнали у Радислава, что вы пишете книги, вообще вы, в принципе, творческая личность. А в чем еще любите себя вот проявлять? Какие у вас есть еще качества?
Больше всего я люблю вести тренинги. Это самое любимое занятие. Книги я пишу постольку, поскольку темы тренингов, они исчерпывают себя со временем. Ну, просто интересно что-то новое, да? Тренинг – это форма исследовательской деятельности. И чтобы информация не пропала, если я заканчиваю проводить какой-то тренинг, я ее оформляю в книгу, и она остается для читателей. Второе любимое дело – это читать книги. Я читаю много, читаю с удовольствием, по три книги одновременно продвигаю с них. Я филолог, я изучаю литературу, я читаю книгу не так, как просто читатель. Я вижу в ней какие-то еще этажи, смыслы, могу оценить красоту слова.
Вы так копаетесь, можно сказать.
Я смакую книгу, я читаю преступно долго, но я получаю и выжимаю из нее удовольствие. Знаете, как можно пройти по Эрмитажу, взглянув на каждую работу по 30 секунд, а можно зависнуть у одной картины на полтора часа и вытащить из нее столько кайфа, сколько не вытащит человек, незнакомый с техникой живописи и с историей живописи.
Ну, я так понимаю, вы вообще к искусству хорошо относитесь, да?
Конечно.
А к музыке?
Хорош был бы, я сказал, к искусству я в целом отношусь
неплохо. В общем, как вы к музыке относитесь?
Слушаю музыку в основном дороге. У меня дети дома, не всегда включишь на полную громкость, а музыку хорошо слушать на громкости. Я не переношу музыку, которая тихонько играет в машине. Вот шепот музыки, я терпеть этого не могу. Лучше тишина.
То есть,
и если я включаю, то уже включаю музыку. Да,
так, не отвлекаете себя на фон, а любите конкретно погрузиться все-таки опять, да? Музыкально. А что бы вы сейчас вот хотели бы послушать, допустим? Какие вот самые любимые композиции вообще есть у вас и каких исполнителей, либо какой-то жанр конкретный вы предпочитаете?
Я понял со временем, что могу слушать любую музыку с огромным удовольствием. Любую музыку, нет границ жанра. Но душа тяготеет к классическому року. Она отзывается на него очень-очень мощно. Открытие недавнего времени – это Юрай Хип, который я не слушал лет 15, может быть, 20. И я скачал альбом «Ремастеринг», то есть хорошо сделан, уже с хорошим современным звуком. все, что получилось из Deep Purple, все дочерние предприятия, которые он породил, я слушаю с огромным наслаждением. Jamiroquai, фанк в целом и регги. Вот мое. Я слушаю классику, но для меня это, знаете, для меня слушать классику это труд все-таки. Это не нечто, на чем отдыхает душа, а то, на чем она работает. И классику я слушаю, доля классики есть. В iPhone у меня закачан ее достаточно.
В общем, с музыкой мы разобрались, и с искусством тоже. А вот какой у вас в жизни был самый значимый подарок именно для вас? И кто вам его сделал вообще?
Ну, знаете, самый значимый подарок в жизни трудно оценивать. Мы ведь не знаем ценность этих подарков продолжительностью в жизнь. Самый свежий подарок — это мой сын. Он родился 3 недели назад, 28 декабря.
Поздравляем вас.
Этот подарок мы с женой сделали себе сами. Я не скажу, что она мне сделала этот подарок. Я там тоже приложил руку. И этот подарок, это, знаете, один из тех подарков, который не будет радовать сам по себе. За ним нужно ухаживать, присматривать, и о нем нужно заботиться для того, чтобы он действительно получился подарком, а не чудовищным наказанием. Маленький еще, вот, но уже, конечно, подарок, потому что источник радости, знаете, как хороший подарок, это не только то, что держишь в руках, а то, о чем ты думаешь, а тебе становится уже хорошо. Я о нем думаю, мне уже становится лучше. Вот такой подарок недавний. Каким он будет, жизнь покажет. Предстоит большая работа.
Ну, будем надеяться, что все-таки он оправдает ваши ожидания.
Ну да, но тут нужно заметить, сколько, что у меня 4-й ребенок. Причем они все родились на довольно коротком временном промежутке. Я не успеваю опомниться, рождается следующий. В общем, такие подарочки. Каждый хорош сам по себе. Это очень интересно смотреть, наблюдать эволюцию, которой приложил руку, узнавать себя в ребенке. Лучшего себя узнавать в ребенке. Не лучшего, а именно лучшего.
Вот, Радислав, скажите, на сегодняшний день вы вообще считаете себя вот именно гармоничной, сбалансированной личностью, которая может давать советы слушателям? Люди идут, можно сказать, за вами по пятам и следуют вашим советам.
По секрету, забегая вперед в завтрашний день, скажу, что недовольство собой является необходимым условием развития изменений. Как только человек, как в сказке «Золотое копытце», по-моему, было, да? Когда он кричит «довольно-довольно», у меня все зашибись, недостаточно, изменения тут же прекращаются. Это абсолютный закон как в развитии личности, так и в развитии бизнеса. Если в бизнесе руководство говорит, что у них нет проблем и им все нравится, тут же происходит прекращение развития. Но мировой закон, не бывает стагнации, то есть не бывает отсутствия изменений. Изменения происходят постоянно, только они происходят либо в лучшую сторону, либо в худшую. Это как организм. Если мы не занимаемся своим здоровьем, здоровье ухудшается. Не бывает такого, что ваше здоровье остается константным. Если вы занимаетесь здоровьем, здоровье улучшается. Да?
Ну да,
если вы английский не совершенствуете, он, понятное дело, откатывается назад. Я по-хорошему, не до истерики, но недоволен собой, в том смысле, что я вижу, что можно улучшить. Я недоволен собой. Я недоволен состоянием здоровья, там, физического тела. Я недоволен степенью своей компетентности профессиональной и в целом жизни. Я недоволен тем, как я воспитываю детей, как я поддерживаю отношения с моей...
Но, тем не менее, вы стараетесь...
Я это осознаю, да. Но я не вешаю...
Меняться самому и менять людей, да? Я так понимаю.
Да, я меняю, я совершенствую, я улучшаю и открываю людям какие-то фишки о том, как можно усовершенствовать себя.
Вот сейчас у нас в студии присутствует девушка Ирина Карпова. Она завтра идет к вам на тренинг. Вы уже успели познакомиться. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте немножко так расскажем, как вы попали вообще к нам в студию и как вам посчастливилось познакомиться с Радиславом. Мы запускали смс-голосование, нужно было прислать смс-ки в адрес одного из участников. И, конечно же, чем больше количество писем придет и голосов за вас, то вы пойдете на Радислава. И за вас пришло 145 писем. Я думаю, в принципе, это достаточно похвально, потому что... Просто огромное количество было различных людей. И вот, Ирина, наверняка у вас есть свой какой-то вопрос, который вы хотите задать Радиславу. Можете прямо сейчас это все сделать и испытать свою судьбу или, наоборот, получить свое желание.
Ну, во-первых, я бы хотела для начала поблагодарить всех тех людей, родных, близких, коллег, друзей, которые отдали свои голоса, отправили письма по электронной почте, смс-сообщения в мою пользу. За это вам всем огромное-огромное спасибо. На самом деле, небольшая, маленькая мечта этого года, она осуществилась, она осуществится завтра на тренинге у Радислава Гандапаса. многие книги которого я читала, тренинги в интернете смотрела и на самом деле никогда не верила и представить себе не могла, что я увижу его вживую, выиграю билет.
Он рад.
На радио, и тем более попаду к нему на тренинг. Ну вот видите,
мечты сбываются, мечты сбываются.
Мечты сбываются. Знаете, как, что нужно сделать, чтобы подкова принесла счастье? Нужно прибить ее к себе на копыта и идти пахать. Вот так и вы, Ирина. У вас не получилось так, что раз, и билет пришел к вам каким-то чудесным образом, лотерея, там, по почте. Вы пошли, вы сделали определенные действия. Знаете, есть такой еврейский анекдот, как там Цепирович молил Бога о выигрыше в лотерею. И когда вся синагога стала молить Бога, дай ему выигрыш в лотерею, он заколебал 20 лет, он бубнит одно и то же, разверзлись небеса, и Бог сказал: я бы рад, но пусть эта сволочь хоть раз купит лотерейный билет. Вот вы купили лотерейный билет в том смысле, что вы взяли и приняли участие в этой лотерее. Причем вы написали некий текст, который вызвал наибольший отклик людей. Это типичный случай в жизни селфмедмена. Человек имеет какую-то мечту, какую-то идею. Вот у Ирины было желание попасть на тренинг, и она взяла и совершила ряд действий. Можно было заплатить деньги, да, но для этого нужно было попахать немного. А можно было написать письмо, да, и испытать удачу, и эта удача повернулась к вам лицом, потому что вы ее взяли и повернули, взяли за уши удачу, повернули к себе лицом. Вот и все.
Главное поэтому теперь удержать.
Я вам с удовольствием вручаю билет на завтрашний тренинг, как заслуженный приз, заработанный в известном смысле.
Дорогие друзья, можете посмотреть, как это все происходит у нас в студии. Заходите на сайт radiosibirchita.ru и смотрите веб-трансляцию. Ну что же, Радислав, спасибо вам огромное. Ирина, вам тоже отдельное спасибо, что посетили нас сегодня. Пришли, вы такая молодец. В общем, Радислав, еще раз давайте уточним. Завтра вы будете мотивировать людей именно на то, как можно поймать свою удачу.
Мотивировать мотивированных, скорее передавать инструменты. Потому что мотивировать мотивированных не надо перегревать. Я дам набор проверенных инструментов, с помощью которых, вы знаете, это как в бизнесе. Я дам инструменты, с помощью которых можно на коротких промежутках, условно говоря, зарабатывать больше, да, в бизнесе. Так и в жизни, на коротких промежутках с меньшими усилиями получать большую эффективность от жизни. Приближать воплощение задуманного и принуждать себя сделать то, что сделать должно.
Да.
Сделать это эффективно и с радостью.
С радостью завтра тоже посещу именно это мероприятие. Да. Обязательно придем, посмотрим. И всем жителям Забайкалья Читы тоже советую прийти. Спасибо еще раз огромное, Радислав. Огромное-огромное спасибо. До свидания.
До свидания.